Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами встречаемся в День прав человека, то есть это ваш, по сути, профессиональный праздник. Только что встречался, вы знаете, с членами Совета при президенте. Такая активная была дискуссия, очень полезная, на мой взгляд, мне интересная. И вы, по сути, занимаетесь тем же самым, но фактически, ну, так скажем, сквазигосударственного уровня, хотя у вас нет там особо больших чинов, но в этом как раз и смысл вашей работы, которая заключается в том, что уполномоченные по правам человека, а у нас теперь практически во всех регионах такая структура создана, что очень важно, поскольку людям легче до вас дойти, дотянуться рукой, обратиться с просьбами. Ну так вот, важно, что эта структура, работающая во всех практически регионах, она непосредственно работает на местах, и вы, конечно, более чутко, точнее чувствуете, что на этих местах происходит, в чем люди нуждаются, как им помочь легче в определенных конкретных условиях, где вы живете. Это чрезвычайно важно и очень востребовано. Все-таки уполномоченный по правам человека, он должен обладать определенными личными деловыми качествами. И именно в силу своего авторитета, своей заряженности на решение проблем людей, вот именно в силу вот этих качеств добиваться того, ради чего мы все, и прежде всего в данном случае о вас речь, вы работаете. Я знаю, что не так просто, а подчас, наверное, сложно работать с различного рода государственными служащими, которые полагают, что кроме них о судьбах людей никто не думает, но при этом, сами погружаясь в текучку сегодняшнего дня, подчас за бумажками, за формальными вопросами, за решением нужных, но часто формальных вопросов, уже утрачивают как бы чувство того, а чем же люди-то живут и что нужно сделать для того, чтобы они жили еще лучше. Вот у вас есть такая возможность, абстрагируясь от всяких должностей, количества телефонов на столе и так далее, от всякой другой атрибутики властных полномочий, работать с людьми напрямую, а потом добиваться решения этих проблем через соответствующие органы власти. Я, поскольку мы встречаемся в день защиты прав людей, полномочий людей в различных сферах, хочу вам пожелать удачи в вашей работе. Хочу сказать, что я со своей стороны буду делать все для того, чтобы вас поддержать. И буду на это настраивать, нацеливать руководителей всех уровней в регионах, губернаторов, заместителей. И на муниципальном уровне буду призывать руководителя относиться внимательно к тому, что вы говорите, к тому, что вы формулируете, потому что это очень важная часть работы с обществом, работы с людьми. Там, где чиновник не доходит, руки не дотягиваются, либо чего-то не чувствует, там должны появляться вы. Надеюсь, что так и происходит. Еще раз вам всего самого доброго. Ну и я знаю, что на федеральном уровне занимаются еще и международной деятельностью, очень востребованной, тоже в интересах наших граждан, которые оказываются за рубежом в достаточно сложной ситуации. Вот уполномоченные по правам человека делает это регулярно, делает так неожиданно для меня довольно настойчиво, бесстрашно, я бы сказал, и с результатом. Вот я всем вам желаю результатов. Спасибо вам большое за вашу работу. А вы садитесь, пожалуйста, и возьмите ваш микрофончик, конечно.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, мы вас тоже поздравляем с Международным днем защиты прав человека. И, видя ваш сегодняшний график, вы прилетели ночью, вы отработали
утром.
Утром,
прилетел утром.
Это еще хуже. Мы тоже все вместе хотели бы защитить ваши права на отдых, хотя бы. Владимир Владимирович.
Спасибо.
В этом зале собрались уполномоченные по правам человека буквально из всех регионов. Сегодня институт уполномоченных состоялся. Это государственный, персонифицированный институт с уникальным инструментарием. Более 200 тысяч обращений к нам поступает в год, и мы ведем, каждый из нас, личный прием граждан ежедневно. Сегодня, благодаря вам, мы открыли Дом прав человека, который оснащен новейшей техникой и позволяет нам связываться со всеми регионами и в режиме онлайн вести прием граждан и в других регионах. Сегодня мы выросли из той школьной программы, когда должны были использовать только западные модели защиты прав человека. У нас сегодня свои национальные черты, российские, со своими акцентами, историческими корнями. И когда к нам приезжает третий год из более чем 20 государств, омбудсмены и международные организации, они просто поражаются, что мы смогли создать. Только у нас есть право обращаться в Верховный суд по вступившим в законную силу приговорам и решениям суда. И у нас отменено 20 незаконных решений в год. Это много. Это люди, которые прошли все. Буквально, в том числе, одна из семей приобрела квартиру, вложила материнский капитал, у нее отнимал город Тула, и все решения были в пользу чиновников, которые, к сожалению, вот каждый день все-таки совершают эти преступления. Верховный суд все отменил по нашему обращению. Большая часть обращений связана с социалкой. На втором месте у нас уголовно-процессуальные вопросы потерпевших, обвиняемых, тех, кто попал под стражу. Мы сегодня очень хотели бы, чтобы у нас появился единый информационный профиль, чтобы мы могли быстро в режиме, может быть, иногда одного окна работать с обращениями граждан. Мы очень надеемся на то, что у нас появятся дополнительные права, пусть даже не сейчас, реагировать не только на нарушения со стороны чиновников, но и тех неправительственных организаций, которые нарушают права. Сегодня большинство трудовых прав нарушаются большими частными структурами. Сегодня большинство пациентов получают услуги в частных клиниках. Мы не можем реагировать на эти ситуации. Это было бы, конечно, очень хорошо. Я думаю, что надо предоставить возможность нашим коллегам задать вопросы. Еще раз спасибо за поддержку нашего института. Мы его чувствуем. И вам желаем, чтобы ваши права не нарушались, особенно на отдых. Спасибо.
Спасибо. Татьяна Георгиевна, пожалуйста. Татьяна, садитесь, пожалуйста.
Вот знаете, из уважения к вам, я сидела три часа перед вами и все это видела. Я была в СПЧ и просто... Владимир Владимирович, вы уже сказали, что уполномоченные по правам человека работают на результат. И это правда. Очень горько, когда мы что-то не можем сделать, когда мы не сможем помочь. И вот сегодня одна из самых сложных является защита прав в финансовой сфере. Многое сделано. Я когда слушала ваше выступление в федеральном послании, когда вы говорили об ипотечных каникулах, я видела просто глаза своих земляков, которым это нужно было. Спасибо за это. Второе – это то, что запрещены микрофинансовым организациям вклады под жилье. Это тоже спасение для очень многих людей. Но, к сожалению, как грибы выросли другие мошеннические схемы, это хорошо забытые финансовые пирамиды. Это в виде кредитно-потребительских кооперативов. Вот у нас в Свердловской области с населения только один кредитно-потребительский кооператив, первый, собрал 1 000 000 000 рублей с населения, это далеко не богатого населения, а всего с Уральского федерального округа 2 миллиарда. Где-то обещают 16-20% годовых, собирают деньги вне кассы, потом банкротятся. К сожалению, правоохранительные структуры нам часто отвечают, что это гражданско-правовые отношения. Но людей очень жалко. Возможно ли введение, во-первых, страхование риска вкладов, вот кредитно-потребительские кооперативы, подобно банкам. Возможно ли какое-то усиление надзора со стороны Центрального банка? Ну и, конечно, внимание со стороны МВД и других правоохранительных структур тоже требуется. Просто очень необходимо защитить наш народ, небогатый народ, который идет туда. Спасибо.
Да, ну, конечно, нужно это делать. Я сейчас не готов прямо дать окончательный рецепт, как же это нужно, как в данном случае надо поступить. Но ну, ясно, для меня это очевидно. Там нужно просто доказывать факт того, что они изначально хотели деньги украсть, тогда это в чистом виде мошенничества. Вот. Но с точки зрения гражданско-правовой защиты надо подумать, как это сделать. Один из вариантов – это, конечно, страхование вкладов. Но это нужно делать наряду с усилением контроля за деятельностью таких организаций. Потому что так можно их огромное количество наплодить, и люди будут страдать, и бюджет тогда будет нести огромные расходы. Вот мы с обманутыми вкладчиками до сих пор это разбираемся. От чего? От неурегулированности в законодательстве. Государство что сделало? Разрешило собирать деньги этим застройщикам. Ну, там разные, конечно, есть, но совершенно очевидно, что с деньгами распоряжались абы как. Половину просто уводили за границу, воровали и так далее. Но гражданское право это отношение отчасти да, отчасти нет. Надо поразбираться. Спасибо, что обратили на это внимание. Я обязательно такое поручение правительству и Центральному банку дам, чтобы подумали, как это. Спасибо. Так, пожалуйста, вот Сергей Александрович, да, Бабуркин, Ярославская область. Пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Я уполномоченный Ярославской области. И хотел бы поднять тему государственной защиты людей, которые пострадали от преступлений. В последнее время растет число обращений от этих людей. И главным образом жалуются на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. Вот о масштабах проблемы говорит статистика Генеральной прокуратуры. В прошлом году органами дознания и следствия было принято 6 миллионов постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. И 2 миллиона из них впоследствии были отменены прокурорами-надзирающими, как необоснованные. Иногда, знаете, это годами продолжается. Десятки раз принимаются вот эти решения отказ, отмена, отказ, отмена. И люди очень болезненно это воспринимают. Они воспринимают это как нарушение их права на доступ к правосудию и как отказ государства защитить их. Они и так пострадали от преступников. А государство вот в такие игры в лице правоохранительных органов играет. И это серьезная проблема. Мы занимаемся ею в последние вот полгода по инициативе Татьяны Николаевны, анализируем эту ситуацию и уже выработали целый пакет предложений. Там есть и крупные такие, очень фундаментальные, концептуальные, есть частные, конкретные. Ну, в частности, вот, речь идет о возможности отмены стадии доследственной проверки. Такое очень серьезное предложение, оно дискуссионное, и об этом можно говорить. Но есть вопросы, которые, мне кажется, не будут дискуссионными. Скажем, законодательно определить правовой статус потерпевшего. Признать за ним право на бесплатную юридическую помощь. Иногда ведь люди в таких ситуациях, в больнице лежат после преступлений, и они оказываются беззащитными. Вообще, создать механизм эффективного возмещения вреда. Это тоже очень больной вопрос, потому что малый процент только вот от заявленного ущерба восстанавливается, возмещается. Вот это мы все завтра на Координационном совете, у нас это полугодовое такое общее собрание, мы еще раз обсудим, сформируем наши предложения и представим. И это, Владимир Владимирович, коллективная наша работа и, соответственно, коллективная просьба к вам поддержать вот этот анализ и дать поручение соответствующим структурам тоже поработать над этой темой с учетом наших предложений, еще лучше с нашим участием, и внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство и, главное, в практику работы правоохранительных органов с тем, чтобы действительно надежно обеспечить государственную защиту людей, пострадавших от преступности.
Спасибо. Согласен с вами полностью, это очень важная тема, потому что, как вы верно заметили, если человек не чувствует защиты, он вообще полагает, что государство его бросило, или этого государства не существует, потому что он оказывается один на один с преступными проявлениями, а органов власти нет. Но вот все эти вещи, связанные с отменой, с вновь возбуждением отмены, как правило, ну, мы с вами это знаем, к сожалению, за этим стоят какие-то коррупционные проявления, какой-то коррупционный интерес. По-другому нельзя это объяснить. Ну, чего, здесь, конечно, нужно совершенствовать законодательство, совершенствовать правоприменительную практику. Предложение, которое вы сказали, оформите, пожалуйста, Татьяна Николаевна потом возьмет, обязательно поручу проверить. И на правительственном уровне, и на уровне той же Генпрокуратуры. Ну, есть у нас инстанции, специализированные научные учреждения. Обязательно проработать. Это тонкая вещь, очень важная. Я согласен с вами полностью. Пожалуйста, коллеги, кто? Пожалуйста, прошу. Дайте, пожалуйста, микрофон.
Полномоченный по правам человека Московской области Семенова Екатерина Юрьевна. Вопрос, связанный с гуманизацией законодательства, Владимир Владимирович. Ученые и практики давно обсуждают вопрос, который связан с новым понятием введения в уголовный кодекс, понятие «уголовный проступок». Речь идет о деяниях, которые наименьшим образом влияют и несут общественную опасность и не предусматривают лишение свободы. То есть лицо, которое совершило уголовный проступок, не является судимым лицом. Об этом Татьяна Николаевна не раз писала в своих докладах, ежегодных докладах. И в прошлом году, в декабре 2018 году, в Государственную Думу был Верховным судом внесен такой законопроект. К сожалению, он пока вот уже в течение года не движется. И большая просьба помочь как-то подвигать этот проект.
Я знаю, это вопрос действительно не новый, мы неоднократно его обсуждали. Честно говоря, как-то упустил из вида, что в каком состоянии находится этот вопрос, где там документы. Мы их заберем, посмотрим и постараемся придать соответствующую динамику. Ну, наверное, в этом отношении нужно двигаться. Я и с председателем Верховного суда на этот счет говорил. Ну, за человеком тянется почти на всю жизнь судимость. Это я понимаю. Да, и вы правы. Надо отнестись к этому должным образом. И там, где, ну, с каждым бывает, что можно. Все, что угодно может случиться. Если это не проступок, который не представляет большой общественной опасности, то можно поступить таким образом, чтобы этот шлейф за человеком не тянулся всю жизнь. Понятно, что судимость снимается, но все равно, как правило, пишут, судимость снята, значит, она была. Хотя не имеют права писать, что судимость снята, но практика идет вот и, к сожалению, по этому пути. Поэтому вот правильно я услышал. Постараемся поработать с этим. Пожалуйста, кто еще?
Давай. Пожалуйста, Марк Геннадьевич, уважаемые коллеги, будем завершать.
Сейчас я еще про тройку вопросов. Садитесь, пожалуйста.
Денисов Марк Геннадьевич, уполномоченный правом человека в Красноярском крае. Mm-hmm. Уважаемый Владимир Владимирович, вы совершенно справедливо заметили, что сейчас в каждом субъекте Российской Федерации действует уполномоченный. Но возможности у нас у всех различны. Слишком пестрое региональное законодательство. Ну вот, скажем, в одном субъекте уполномоченный имеет право войти в любое место принудительного содержания, без предварительного согласования, в любое время дня и ночи. В соседнем субъекте уполномоченный может зайти только к осужденным, и его никогда не пустят в следственный изолятор под следствием. В одном субъекте под уполномоченным действует полноценное правозащитное бюро, а в другом он работает в одном лице, либо у него один-два помощника. И это при том, что в среднем коллега у нас каждый получает от 3 до 5 тысяч обращений по году. То есть организовать качественное сопровождение юридическое вот такого массива вдвоем, втроем невозможно. Поэтому очень разные условия для работы, очень разное региональное законодательство. И это нас сильно беспокоит, всех коллег, потому что граждане России имеют право на равный доступ к равному объему правозащитной поддержки, независимо от субъекта проживания. Ситуация расшивается путем принятия рамочного федерального закона. Проект такого закона был разработан, в том числе и с нашим участием, и даже прошел первое чтение в Государственной Думе. Но затем он погряз в бесконечных согласованиях, и будущее его на сегодняшний день совершенно не ясно. Я от имени всех вот коллег, всего сообщества обращаюсь к вам с большой просьбой оказать содействие в ускорении процесса принятия рассмотрения этого закона.
Спасибо. Ну, Татьяна, напомните, пожалуйста, ладно?
Да, обязательно. Он готовится ко второму чтению. Есть вопросы, которые согласовываются. Я тогда подготовлю вам специальную запись.
Хорошо.
Спасибо.
Благодарю. Ну, давайте вот в сторону перейдем, еще пару вопросиков и пойдем. Пожалуйста.
Потеева Татьяна Александровна, уполномоченная по правам человека города Москвы. Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от лица семей, воспитывающих детей. Семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных, приемных семей. Во-первых, хотела бы выразить большую благодарность правительству Российской Федерации вам лично за ту поддержку, которую оказывает правительство всем семьям, выполняя программу демографическую Российской Федерации. Но вместе с тем в аппарат уполномоченных поступают обращения, в первую очередь по материнскому капиталу. Мой вопрос будет касаться материнского капитала. Для любой семьи, особенно многодетной, самое важное является жилищная проблема. Несмотря на ту льготную ипотеку, которая сегодня есть в 6%, та сумма материнского капитала, которая есть, она не покрывает даже первичный взнос на жилье. В результате семьи многие попадают в различные кредитные истории, которые плохо кончаются, в том числе и потери и материнского капитала, и неприобретением квартиры. Мы знаем, что в 2020 году пройдет индексация материнского капитала, но этих средств все равно не хватит. Вопрос состоит в том, ни сегодня, ни завтра, но планирует ли правительство Российской Федерации увеличить сумму на материнский капитал? Это как бы одна составляющая часть. А вторая составляющая часть – это просьба многих многодетных семей. Во многих регионах, нет, не во многих, в отдельных регионах действует региональный материнский капитал, который, конечно, является поддержкой вот в этой теме. А во многих субъектах такого регионального материнского капитала нет. Не планируется ли как-то организовать работу так, чтобы и во всех субъектах все-таки рассмотрели такую возможность. Это первая часть вопроса. И вторая часть – это от семей, воспитывающих детей с инвалидностью, с очень тяжелой инвалидностью. Родители уже, наверное, не раз поднимали этот вопрос, но просили, если я вот окажусь здесь, еще раз вам задать. Нельзя ли рассмотреть в дальнейшем возможности материнского капитала, чтобы родители могли их использовать на высокотехнологичную, дорогостоящую медицинскую операцию, которая не покрывается государственными гарантиями? Потому что найти медицинский центр для решения этой проблемы не так легко, они не во всех субъектах работают, а ожидание квоты на проведение операции часто грозит здоровью ребенка, а иногда и его жизни. Вот невозможно ли в дальнейшем, в перспективе, решите этот вопрос. Спасибо.
Значит, я начну с последнего. Честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой постановкой вопроса по использованию маткапитала. И думаю, что, конечно, это можно сделать. Я всегда, знаете, очень аккуратно, осторожно стараюсь относиться к различным вариантам использования этих средств, потому что боюсь, что людей будут просто обманывать. Вот я сейчас боюсь, понимаете? Поэтому на фундаментальные вещи для семьи. Маткапитал, это же я придумал когда-то. Просто придумал и все. Значит, и такой меры поддержки в мире нет практически нигде. Это наше ноу-хау, мы его изобрели, и мы его осуществляем. Больше этого нет. И поэтому изначально я хотел, чтобы это были такие фундаментальные для семьи вещи, направленные эти деньги. И чтобы они были максимально защищены. К сожалению, находятся всякие схемы, люди обманывают, но нельзя открывать эти дополнительные лазейки для обмана людей. Но вот на операции, наверное, да, надо только продумать, чтобы это уходило именно туда, вот о чем вы сказали. Конечно, Обязательно я продумаю это еще с коллегами, посоветуюсь. Что касается объема средств, ну, конечно, изначально не предполагалось, что этих средств будет хватать на полное приобретение квартиры. Это предполагалось как дополнительный ресурс для того, чтобы создать базу, какие-то условия для того, чтобы использовать другие источники, семья могла воспользоваться и этим. Вот. А индексация будет дальше производиться, конечно. Да. Давайте.
Завершающий
вопрос. Да, завершающий. Кто? Вот Татьяна Николаевна, кого скажите, чтобы на меня не обижались, пускай на вас обижаются.
Мужчине зависит.
Ну, понятно. Пожалуйста, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Репин Владимир Васильевич, Тамбовская область, уполномоченный по правам человека. Ко мне и моим коллегам часто обращаются граждане, доход которых составляет в размере прожиточного минимума. И, к сожалению, вот с этого дохода происходит удержание различные, в том числе и подоходный налог. Ну и как бы люди справедливо задают вопрос, что вроде бы как получают прожиточный минимум, но после вот этих вот всех вычетов вот эта сумма становится меньше, но как бы вот этот прожиточный минимум – это научно обоснованная величина, которая предполагает минимальный набор продуктов питания, услуг, там, предметов быта и так далее. И получается, как они говорят, что они должны от чего-то отказаться в результате. Вот вопрос такой меня попросили задать. Можно ли как-то сделать, что все-таки вот эта вот величина прожиточного минимума, она поступала на руки граждан? Может быть, здесь какое-то освобождение от налогов? Может быть, повысить минимальный размер оплаты труда на 13% на величину подоходного налога, и тогда бы уже ни один работодатель не мог платить меньше, чем величину прожиточного минимума? Спасибо.
Вы выбрали правильного человека для вопроса. Потому что вопрос, конечно, очень важный, очень чувствительный и социально значимый. И его люди не зря задают, и вы его сейчас сформулировали, конечно. Но если это МРОТ, минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к ПМу, прожиточному минимуму, то тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть о чем подумать. Я хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас, хорошо? Вот, это то же самое касается и вот семей с детьми, поддержки материнства. Здесь тоже есть хорошие идеи, ну, пока, может быть, преждевременно об этом говорите, но я постараюсь оформить эти предложения, которые у меня сейчас есть. И мы приняли в последнее время немало шагов для поддержки материнства и детства, но имея в виду целый ряд обстоятельств, в том числе и вопрос демографической ситуации, я так чувствую, что этого недостаточно. Поэтому мы над этим думаем таким образом, чтобы и людям помочь, и, конечно, финансовую систему не разрушить, не разбалансировать. Думаю, что мы предложим в ближайшее время такие дополнительные действенные меры.
Вам... Разрешите, я соберу все вопросы, да, которые поступили от наших полномочий, систематизирую вместе с Сергеем Владимировичем, вам представлю.
Договорились.